Здравствуйте, друзья! На канале Медиаметрикс 131 выпуск программы «Геополитическая кухня» и я, ее автор и ведущий Игорь Шадров. В нашей программе с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Программа выходит в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, и поэтому сначала несколько слов о том, что интересного произошло в фонде на уходящей неделе. А на этой неделе состоялась общая лекция Фонда Горчакова и Совета по внешней оборонной политике «Всегда ли демократия благо?». Говорили о 30-летии событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине и о судьбе демократической идеи на рубеже 20-21 веков. О планах фонда на следующую неделю я расскажу в конце программы. Ну а теперь к теме сегодняшнего разговора. А говорить мы будем о выборах в Европарламент, которые прошли в мае, и по итогам этих выборов в этом представительном органе укрепились позиции евроскептиков. Ну, по крайней мере, есть такая точка зрения, сейчас мы ее будем и обсуждать. Вот. Несмотря на то, что Европарламент является скорее декоративным институтом, тем не менее результаты голосования представляют из себя довольно точный замер градуса общественных настроений в Европе. О происходящем в Европе и поговорим сегодня с доктором политических наук, кандидатом исторических наук, профессором Санкт-Петербургского государственного университета, советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Натальей Ереминой. Она с нами по скайпу из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Ну вот сразу же давайте-ка ответим на первый и важный, наиболее, наверное, вопрос. Изменились ли и как настроения европейцев, взгляды европейцев за время, прошедшее с последних выборов, с прошлых выборов, и как это вылилось в результаты нынешних выборов?
Да, на самом деле, если мы сравниваем итоги избирательной кампании 2014 года с итогами избирательной кампании 2009 года, то, конечно, очевидно, что запросы общества остались прежними, но ощущение страха, напряженности значительно выросло за это время, и этот запрос стал гораздо более острым, чем он был ранее, представлялся ранее. Поэтому, конечно, здесь нужно учитывать вот эти факторы, обстоятельства. Как и в 2009 году, беспокойство было по поводу финансовых, экономических отношений внутри Евросоюза, но в 2014 году добавились проблемы, связанные с иммиграционным кризисом. И, соответственно, сейчас, в 2019 году, мы видим, что вот эта тенденция на изменение, запрос на изменение, он окончательно укоренился, я бы так сказала. И теперь уже ничто не предвещает того, что мы могли бы говорить о некоем ослаблении вот этих проблем или о смягчении позиций граждан Евросоюза, о смягчении их запросов на реформу. Нет, теперь уже это, очевидно, не произойдет, и мы можем говорить только о том, что этот тренд будет набирать далее обороты. И, конечно, то, что в 2009 году произошло, и то, на самом деле, к чему, собственно, политическая ситуация, экономическая ситуация развивалась, то, к чему она привела, сейчас мы говорим именно о том, что этот тренд окончательно укоренился на поправление. И, по большому счету, вот пробивная сила евроскептицизма, которая представлена крайне правыми партиями разных государств Европейского Союза, при том, что на самом деле ведь крайне правы, как раз всегда, евроскептики, но не все евроскептики крайне правы. Но ведь мы видим, что вот эта вот пробивная сила, которая представляет собой крайне правые, она серьезно повлияла на позиции и представителей других партий, консервативных прежде всего. И поэтому нужно смотреть, например, не только на вот те группы или фракции, которые существуют в Европарламенте, которые в основном и представлены евроскептиками, националистами крайне правыми, но можно посмотреть и на ту фракцию, которая представляет собой реформистов и консерваторов, потому что как раз там тоже очень сильны критические замечания в отношении Евросоюза, и хотя сами представители этой партии себя называют не сколько евроскептиками, сколько еврореалистами, тем не менее, по очень многим позициям в отношении реформирования, в отношении к тому же самому евро и к общей политике Европейского Союза, вот эти позиции сходны с позициями как раз крайне правых евроскептиков, которые очень активно сейчас представлены именно в этом Европарламенте. И, по всей видимости, как раз вот невзирая на то, что они не получили видимого преимущества, мы говорим действительно о том, что этот тренд уже себя укоренил, собственно, и население граждан Европейского Союза продолжит в дальнейшем поддерживать крайне правые партии и евроскептичные партии в целом. И эта повестка неизбежно распространится на других игроков в этом общем политическом пространстве. Поэтому в действительности, вот, поскольку проблемы не решались с 2009 года, они не решались в 2014 году, хотя уже вот если смотреть, в 2009 году впервые очень активно крайне правые евроскептики себя проявили на выборах в Европарламент, и тогда была сформирована как раз отдельная группа «Европа, нация и свобод», а в 2014 году мы говорим уже о двух группах фракций в Европарламенте. Еще мы говорим также о Европе, о свободе, демократии, да, потом прямой демократии. А сейчас, соответственно, эти группы значительно усилились, и к ним приближается по многим позициям и вот партия консерваторов и реформистов, а также, можно сказать, что также критично к Европейскому Союзу настроена и фракция зеленых скандинавских стран, северных стран.
Важно, Наталья, вот важный момент, давайте мы даже поясним, в общем, ситуацию. То есть, правильно ли я понимаю, что не столько, точнее, позиции евроскептика усилились, сколько ослабли позиции центристов, в целом центристов, а появились крайние представители как, ну, правого, так, ну, наверное, и либерального крыла, если там зеленых относить к либералам, например.
На самом деле ситуация очень интересна вот именно на этих выборах, потому что мы видим разбросанность взглядов, очень большую разбросанность, разномасштабность, да, и разнонаправленность взглядов политических у граждан Европейского Союза. Очень много действительно у граждан самих сомнений в отношении того, кому же делегировать право представлять свои интересы в Европарламенте. Поэтому, скажем так, в этом парламенте есть некое стремление к балансу разных политических сил. То есть они несколько стремятся к тому, чтобы выправиться в общем контексте. Потому что на самом деле вот именно в этом парламенте ни у одной фракции нет наибольшего объема голосов, чтобы какие-то свои задачи реализовывать. То есть они вынуждены кооперироваться с другими группами, искать все точки соприкосновения, выстраивать некие коалиции, да, форматы взаимодействия. Конечно, с учетом того, что Народная партия, она кооперирует с социалистами и демократами, а к ним добавляются либеральные демократы, которые, кстати говоря, укрепили свои позиции благодаря все-таки участию Британии и тому, что британские либеральные демократы как раз могли улучшить свое представительство на этих выборах. Они укрепились. И в совокупности, конечно, это дает им возможности влиять на повестку. Но смотрите, с другой стороны, если мы посчитаем количество вот представителей евроскептиков, крайне правых прежде всего, евроскептиков в целом, и плюс реформистов и консерваторов, это тоже дает больше 170 голосов, да, это 175 мест как минимум. А если мы сюда присовокупим еще и вот недовольных позиций северных зеленых, да, то, соответственно, получается ситуация еще более выигрышна для евроскептичного настроения. И получается, что примерно сбалансировано представительство еврооптимистов и евроскептиков вот в этом Европарламенте. И, опять же, не будем забывать, что и в самих вот этих вот больших фракциях, традиционных, как, например, Народная партия, там тоже достаточно сейчас сильны голоса, евроскептичные голоса, которые критикуют существующее положение в Евросоюзе. И вот в этом контексте мы видим некую эрозию, да, вот это вот взаимодействие между партиями, которые вынуждены искать общие точки именно в основании того, как они относятся к ЕС в целом. Согласны ли они с идеей, что его нужно реформировать, как минимум, потому что крайне правы тоже, не предлагая какой-то иной вариант, альтернативный Европейскому Союзу этому проекту, они тоже говорят о необходимости реформы.
Наталья, хотя, конечно, да. Наталья, вы говорите об эрозии, а я бы, наверное, даже сказал о некой иронии и даже каком-то сарказме. Вот вы же только что напомнили про Великобританию. Я вообще не понимаю, объясните, пожалуйста, а зачем Великобритания участвовала в выборах в Европарламент, если в любом случае планов через несколько месяцев покинуть, и при этом Евросоюз, и при этом победила партия Брексита. То есть, ну вот зачем вот устраивать такой спектакль?
Это соблюдение формальных требований. Есть формальные требования, и вы знаете, что Европейский Союз – это прежде всего бюрократическая машина, которая очень формально относится ко всем конкретным вот таким вот вещам, да, соблюдает бюрократические требования процедуры. Эту процедуру необходимо было соблюсти. И, собственно, британцы это понимают, что здесь на самом деле им тоже выгодно лишний раз поучаствовать, посмотреть на реакцию граждан Британии, посмотреть на то, как они относятся к этой ситуации, еще раз убедиться в том, что общество разделено и победило, как, ну, при этом победило, как, собственно, на референдуме, да, прошедшем, именно та сила, которая говорит о необходимости жесткого Брекзита и уже реализовать этот запрос, это тоже очень показательный момент для самого британского политического стеблишмента, которому, видимо, это тоже, этот опыт тоже был необходим для того, чтобы убедиться в том, как дальше осуществлять Брекзит. То есть Brexit на самом деле продолжает оказывать такое значение, влияние на развитие Европейского Союза, и количественное, как мы видим, и качественное. Но количественное влияние очень интересно, потому что у британцев очень большая делегация, 73 места. И, конечно, вот как раз за счет британских либеральных демократов, вот сейчас либеральные демократы Европы усилились, но они также ослабнут, когда, собственно, те будут вынуждены покинуть свои посты. И, естественно, это скажется также на позициях и вот этой группы большой евроскептичных, куда входят как раз Лига, извините, не Лига, а «Пять звезд» и как раз вот партия Брекзита с Найджелом Фараджем. Она тоже, соответственно, будет видоизменяться именно с того, что партия Брекзита также выйдет из этой фракции.
Ну вот хорошо, что вы сказали про процедуру. Да, действительно, это, видимо, проявило, что ли, ну, эту, как бы, всю абсурдность, да, некоторых действий того же Брюсселя, который часто процедурой подменяет реальные процессы, да, соблюдением процедуры. И вот мне показалось, что отказ от поддержки традиционных партий или там традиционных политических движений, что ли, в пользу тех, которые просто имеют какую-то позицию ярко выраженную по конкретному, даже, может быть, даже в чем-то узкому вопросу, ведь можно воспринимать тему Брексита как вопрос принципиальный, да, а можно все-таки как узкий, касающийся только там Великобритании, грубо говоря, да. Так вот, мне кажется, это говорит о смене, ну что ли, подходов к политическому, что ли, процессу, что избиратель хочет каких-то действий, каких-то результатов, а традиционные партии не дают ответов на, ну, текущие острые вопросы. Правильно я понимаю вот в целом процессы, происходящие среди электората европейского?
Да, абсолютно верно, так и есть, потому что на самом деле традиционно основные партии, как мы их называем, мейнстримные партии, они не предлагают конкретных решений. А что же делать, чтобы вот эти сложные проблемы все-таки решать? Как далее развивать Европейский Союз в целом? Они никаких вариантов не предлагают и в состоянии выработать единый подход, потому что Европейский Союз развивается именно путем консенсуса, да, то есть взаимосвязанных, взаимосогласованных позиций. Как раз по вопросу миграции мы видим, что здесь нет и не может быть взаимосвязанной согласованной позиции, единой позиции. Также это касается многих положений экономической, финансовой политики, фискальной политики, политики в отношении зоны евро. Это же относится и к внешней политике, которую пытается проводить Европейский Союз по тому же самому отношению к России. А именно вот эти вот малые партии, которые активно себя сейчас проявили, они, конечно, находятся в условиях, когда они способны быстрее реагировать на запросы общества. Они себя позиционируют как идеальное решение, которое они предлагают всегда идеальное решение для сложных проблем. То есть они готовы к жестким мерам. И они как раз представляют некую альтернативу этой политической системе, которая сейчас есть. Они готовы отказаться от идеи вот этой излишней толерантности, они апеллируют к национальной культуре, и они как раз вот в качестве примера вот этого продвижения этих идей представляют Россию, где сохраняется вот идея, да, традиционной семьи, национальной культуры, при том, что множественность культур взаимодействует на огромной территории, огромном пространстве. И, соответственно, этот пример для них является показателем. Хотя отношение к России гораздо более сложное, чем может, на первый взгляд, показаться. Но и мы не можем не отметить тот самый интересный момент, что в ведущих политических, в ведущих странах происходят эти изменения, связанные с ростом крайне правых. Потому что вот сейчас, вот на этих выборах, Европарламент победили, во Франции победило национальное объединение Марин Ле Пен, в Соединенном Королевстве победила партия Брекзита, представьте себе, в Италии победила Лига, соответственно, в других государствах тоже незначительно усилились, и даже в Германии партия «Альтернатива для Германии», которая на прошлых выборах получила только одно место в Европарламенте, сейчас получила 11 мест. То есть это значительное улучшение позиций именно крайне правых партий. Конечно, они значительно, очень быстро не могут улучшить свое представительство по нескольким причинам. Во-первых, это малые партии. Да, они малые, они радикальные. То есть есть определенное традиционное голосование за ведущих партий, за ведущие партии, которые сокращаются в пользу как раз малых партий. Но при этом не будем забывать, что они из-за того, что они предлагают правила радикальные решения, не могут быстро улучшить свои электоральные позиции. Ну и, как правило, голосование за эти партии – это протестное голосование. Поэтому чем хуже себя представляют мейнстримные партии, тем лучше себя чувствуют как раз малые радикальные партии, прежде всего крайне правые партии.
Наталья,
Здесь есть такая зависимость.
Да, Наталья, вы говорите о том, что все-таки тренд, который начался там несколько лет назад, на прошлых выборах он подтвердился, а на этих он вообще укрепился. Но можно ли уже сейчас говорить, что происходит, ну, условно говоря, изменение вектора развития? Вот была ведь мысль, что постепенно Евросоюз идет к тем самым Соединенным Штатам Европы. А сейчас возникает ощущение, что идеи де Голля о Евросоюзе как союзе национальных государств, да, союзе отечеств, что ли, они вновь в обществе, ну, получают поддержку. Вот можно ли сказать, что какой-то перелом наступил? Или пока еще рано об этом говорить? И пока еще Евросоюз будет вот в рамках предложенной конструкции вот этого практически Соединенных Штатов Европы существовать?
Ну да, инерционное движение на самом деле, на мой взгляд, существует, оно будет продолжаться. По инерции это именно вот развитие движения, да, большего взаимодействия. Но тем не менее, на мой взгляд, в Евросоюзе был нарушен этот хрупкий баланс равновесия между как раз идеями вот единства и множественности, между идеей вот количества и качества, да. Потому что на самом деле серьезнейшее расширение Евросоюза создало больше объем проблем, качественных проблем, институциональных вызовов, нежели Европейский Союз мог преодолеть. Он их не преодолев до конца, стал далее углубляться на восток в рамках различных политик, которые провозглашал. Он углубился, стал стремиться на Балканы. Он, соответственно, стал позиционировать себя как равного партнера Соединенных Штатов Америки и тоже натолкнулся на очень большое противодействие в отношении себя. И, конечно, вот эта вот такая целенаправленная позиция по расширению, превращению себя в глобального игрока, она, это, скажем, количественные, да, вызовы, множественные, они не были реализованы качественно. То есть здесь вот был нарушен баланс. И, безусловно, когда когда еще экономическое сообщество представляло собой 15 государств, вот как раз вот тогда тот самый баланс между количеством игроков, участников и качеством их взаимодействия, качеством ответов институтов на разные вызовы, оно было адекватно. Да? То есть здесь нужно понимать, что есть определенные пределы роста, преодолев которые, выйдя за которые, мы неизбежно сталкиваемся с таким объемом проблем, которые вот в этом состоянии решить невозможно. Поэтому речь идет о трансформации, об изменении, и, безусловно, проблемы накапливаются, и таким ярким показателем накопленных проблем стал, конечно, миграционный кризис, когда оказалось, что на самом деле единство – это скорее такое виртуальное, нежели реальное. Но, конечно, из-за того, что вот единство по какому-то вопросу сложному, в частности, с миграцией невозможно было достичь, его гораздо более легко достигали в отношении других вопросов, например, в отношении антироссийских санкций. Тут тоже такой момент, и это тоже влияет на отношения, например, с Российской Федерацией, между странами ЕС отдельно и между Европейским Союзом и Россией в целом. Поэтому, конечно, вот этот вот момент, он является очень серьезным. И многие деятели сейчас консервативного толка говорят о том, что на самом деле вот в той текущей ситуации, в которой сейчас находится Евросоюз, при том объеме задач, вопросов и участников, он не в состоянии качественно ответить на эти вызовы. Поэтому есть даже предложение, например, со стороны Венгрии, да, просто, так сказать, распустить Евросоюз, как он есть, на его месте создать нечто новое. Да. Но нечто новое в таком виде уже не будет создано, это очевидно. Поэтому вопрос на реформу остается. Естественно, в экономическом плане Евросоюз выгоден, и очень большой путь был пройден с точки зрения вот этого хозяйственного взаимодействия. Мы же знаем, как распадался Советский Союз и какой кризис сопровождал этот распад экономический, потому что рушились хозяйственные связи прежде всего. И мы понимаем, насколько важно для нас сейчас восстанавливать это взаимодействие, потому что это не только рынки, это именно взаимодействие людей, товаров, услуг, капиталов. То есть это очень важно на большом пространстве создавать новые возможности, большие возможности для участников вот этих вот отношений. В Евросоюзе это тоже понимают, насколько это важно сохранить, вот хотя бы в каком-то контексте. Но при этом есть осознание того, что все участники уже не в состоянии выдерживать требования, и во многом вступали они в Евросоюз, не участвуя в разработке учредительных документов. Вступали они на тех условиях, которые им диктовались, И, конечно, в данном случае они вступали в неблагоприятных для себя условиях и, по большому счету, лишились возможностей экономических, производственных мощностей, энергетических мощностей. Они вынуждены были подчиниться квотам по разным направлениям, что тоже привело к сокращению рабочих мест, но привело к перетеканию рабочих сил, рабочей силы и капиталов. И поэтому, конечно, вот это вот разрушение связи будет еще более болезненным, чем нежели это было в рамках Советского Союза для стран, членов Европейского Союза. Вот это ощущение того, что распад еще хуже, чем текущая ситуация, она тоже заставляет очень многих деятелей Евросоюза вот поддерживать эту инерцию, пока время, так сказать, не расставит все по своим местам. Есть надежды на то, что удастся взаимодействие наладить с другими крупными игроками, прежде всего с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Ну, понятно, например, Великобритания в это не верит, поэтому Великобритания, граждане Великобритании проголосовали за Brexit. Но посмотрим, Великобритания первая, и в зависимости от того, как все-таки она себя реализует уже при выходе из Европейского Союза, будет более-менее понятно, как в дальнейшем будет развиваться ситуация. Хотя, по большому счету, уже приговор подписан, на мой взгляд.
Ну, понятно, что это экстенсивный путь развития Евросоюза был, когда попытались решить проблему просто за счет расширения, привлечения, включения других экономик в общую европейскую экономику, решения через эти экономические, ну что ли, там, стимулы какие-то, впрыскивания, да, других проблем. Ну, то есть, и даже проблема миграции, на самом деле, она ведь возникла не в эти несколько лет, а она существует многие-многие годы, просто ее как-то прятали за другими какими-то ширмами. Но вот, тем не менее, этого их интенсивного пути пока не видно, продолжается экстенсивный, и даже, ну, речь идет там, не знаю, чуть ли не о вступлении Сербии, там, перспективы Евросоюза, то есть все равно расширение. Вот этот замер общей температуры по больнице, который сейчас произошел на выборах в Европарламент, он говорит о чем? Кто больше выигрывает от того, что позиции евроскептиков усилились? Россия, Соединенные Штаты, там, сам Евросоюз. Вообще, как это скажется в итоге на отношениях между Россией и Евросоюзом, США и Евросоюзом?
Я рассматриваю вот эту ситуацию не как однозначный выигрыш или проигрыш. Да? Это ситуация, которая может иметь и такие, и такие, да, нюансы, в зависимости от того, с какой стороны мы рассматриваем. Для той же самой России, конечно, нам важно, чтобы риторика антироссийская все-таки смягчилась. Как правило, крайне правые евроскептики, предлагая России в качестве как раз альтернативного проекта развития, рассматривают ее примеры, поэтому, конечно, они уважают и российского президента, и, конечно, в данном случае высказывают свою личную симпатию России очень часто и настаивают нас на изменении ситуации от санкционного антироссийского режима и даже говорят о необходимости отказаться от санкций. Хотя в действительности у них не хватает на самом деле вот возможностей в настоящее время эту ситуацию переломить. Но тем не менее, на общую риторику, конечно, это повлияет. Поэтому с этой точки зрения России, конечно, выгоден этот момент. С точки зрения, но при этом крайне правые партии, они совершенно разные. И, в общем, лагерь евроскептиков, он очень разнонаправленный, потому что в него же входят даже британские консерваторы, а они совершенно другую позицию по отношению к России занимают. И в этом контексте все тоже не так однозначно, вот в общем лагере евроскептиков внутри ЕС. Поэтому, так сказать, однозначно пользы или там, негативных каких-то моментов здесь тоже для России не просматривается. И так может ситуация складываться, но в общем контексте разнонаправленный голос для России всегда полезен. Это же самое относится и к США, и к Китаю. Чем больше разнонаправленных голосов, чем больше разных идей, предложений, представлений о будущем, тем, соответственно, лучше, потому что, конечно, Дональд Трамп занимает позицию скорее антиевропейскую во многих отношениях. Он рассматривает Европейский Союз как основного конкурента вместе с Китаем. Может быть, это не так часто звучит, но на самом деле для США всегда ЕС был конкурирующим проектом, экономическим тоже. Поэтому они очень с большой готовностью развязывают Европе войны, таким образом отягощая возможности Европейского Союза, мешая ему к этому дальнейшему, да, развитию. Ну и, соответственно, здесь же обрушивая еще одного своего конкурента, Россию. То есть играя сразу одним ударом во все ворота. А поскольку Евразия – это еще территория, на которой находится Китай, вот стремясь к тому, чтобы спровоцировать разнообразные конфликты, в разных точках Евразии, конечно, можно ухудшить позиции всех игроков, потому что для Китая, который выстраивает свою вот эту крупную идею одного пояса, одного пути, конечно, самая главная ценность – это стабильность. Без стабильности эти задачи не могут быть реализованы. И вот стабильность как раз в Евразии постоянно обрушивается, в том числе под воздействием США. Поэтому для США, видите, это тоже ситуация может быть рассмотрена как позитивная. Но если она позитивна для США, она не может быть очень позитивна для России. Поэтому здесь не думаю, что все так однозначно, и с этими итогами тоже. На самом деле, конечно, здесь еще и вопрос принятия решений, и вопрос суверенитета. В каком-то смысле больше суверенитет национальный дает больше шансов на точки взаимодействия между Россией и вот основными игроками в Евразии, Европейском Союзе прежде всего. Пока что мы видим, что вот таких вот активных тенденций к тому, чтобы заявить о своих суверенных правах на проведение, на то, чтобы иметь свою точку зрения, естественно, их не будет внутри Европейского Союза. Как раз вот эта позиция не устраивает очень многих евроскептиков, и в том числе, кстати, британских консерваторов. И в этом контексте они тоже сходятся с крайне правыми партиями. Поэтому очень много разных групп интересов, которые по каким-то вопросам друг с другом могут взаимодействовать, но по каким-то не могут взаимодействовать. Это мешает выработке, вот, скажем так, общей платформы для всех евроскептиков, потому чтобы они на самом деле блокировали какие-то невыгодные решения для Европейского Союза. Поэтому именно по этой причине вот это инерционное движение пока что будет продлеваться.
Наталья,
хотя очень...
да, но я вот назвал вначале Европарламент неким таким декоративным институтом, да? Ну, наверное, я так немножко перегнул палку, но с другой стороны, а на что вообще влиять реально могут депутаты Европарламента, кроме как то, что с какими-то заявлениями выступать с трибуны и периодически, ну, обозначать, что ли,
не
там,
слышу.
Да, алло, не слышно? Слышно, не слышно?
А вот сейчас
да.
Слышу.
Ну хорошо,
слышу.
Я, слышу, на что, слышу, на да. что реально, на что реально могут...
На самом деле,
да.
Да, Европарламент, Европарламент это... Европарламент на самом деле не столько декоративный институт. Конечно, Европарламент представляет интересы всех граждан Европейского Союза. И, безусловно, он взаимодействует вместе с представителями Совета. Но самое важное, что он принимает бюджет, коммунитарный бюджет. То есть вот принятие бюджета на самом деле дает ему достаточно большие преимущества. Ну и внутри Европарламента есть разные комитеты, которые обсуждают различные вопросы направления деятельности коммунитарной политики. И, конечно, в данном случае они являются таким важным инструментом демократии, проявления демократии внутри Европейского Союза. Поэтому, конечно, Европарламент очень важен в данном случае не как только индикатор отношения общества к политической ситуации внутри ЕС, ну и как конкретный инструмент, который может предложить какие-то новые варианты в решении.
Ну, на самом деле, любого парламента задача главная, и главный закон, который принимает парламент, это бюджет. Это понятно. Тем не менее, у меня почему этот вопрос возникает? Почему вопрос возникает про влиятельность, влияние Европарламента и вообще, откуда вообще такие мысли возникают? Ну, например, в этом Европарламенте мы увидим в качестве депутатов, членов этого Европарламента, Пучдемона, который, в общем-то, в Испании преследуется как сепаратист. Да? Мы увидим экс-мэра Риги Нила Ушакова, за которым следственные органы Латвии бегают как за коррупционером, например. Да? И при этом за них голосуют люди. Вот... Как сказать, я вижу, что, вот вы сказали про демократию, ну да, какие-то демократические процессы, это подтверждает, что на самом деле есть разные точки зрения, и некоторые политики, не найдя понимания в истеблишменте, могут обратиться к гражданам, и те за них проголосуют. Но зачем этим людям, кроме как для того, чтобы обеспечить свою неприкосновенность, идти в Европарламент, ведь они, ну, маргинальны для, в целом для политического класса Европы. И наличие их в этом парламенте и вызывает у меня вопросы, а зачем вообще Европарламент, ну, кроме как для того, чтобы вот эти показать, ну, я не знаю, там, усилить демократическую составляющую Европы.
Ну, на самом деле, ведь Европарламент также выбирает еврокомиссаров, правда, списком. но и председателя Еврокомиссии. То есть это тоже важный момент. Но и с другой стороны, ведь мы говорим о формировании новых партий, фактически дело, вот группы, которые есть в Европарламенте, не представляют собой такие транснациональные партии. Совершенно новое явление, новое измерение. И вот их деятельность вот на этом посту может очень серьезно повлиять на их позиции внутри страны. С той точки зрения, потому что лоббизм, лоббирование интересов своей страны остается очень важным, существенным элементом в перераспределении коммунитарных средств. И чем активнее проявляют себя посланники той или иной страны в рамках вот европарламентской деятельности, и тем активнее они выстраивают связи, взаимодействие с другими институтами ЕС и продвигают интересы своей страны, свои проекты, проекты своей страны в том, чтобы получить вот эту вот финансовую поддержку, это остается одним из самых существенных элементов политической игры. Поэтому, конечно, есть вот нацеленность к тому, чтобы связать объем финансовой помощи, дотации, например, определенным странам с тем, как активно себя позиционируют те или иные представители государств внутри в том числе Европарламента.
Есть желание связать, или на самом деле это действительно связано? Потому что мне иногда кажется, что есть желание связать, потому что, вот по моим ощущениям, Нилу Ушакову надо сейчас думать о себе, а не о том, как помочь Латвии. Вот. Мне кажется, Пучдемону тоже надо думать о себе, а не о том, как помочь, ну, по крайней мере, не Мадриду уж точно, а Барселоне. Действительно ли они могут подняться над этой ситуацией и, оказавшись в Европарламенте, отстаивать интересы там своего государства?
Такие люди больше, чем кто-либо другой, нуждаются в общественной поддержке, в поддержке родственных политических партий, других представителей, которые попадают в Европарламент. Они, может быть, даже проявят еще большую активность, нежели они не находились бы под этим прессом. Будут более активно какие-то свои взгляды распространять, приобретать больше сторонников и поддержку для того, чтобы не быть подвергнутыми каким-то преследованиям или обвинениям с точки зрения национальной юрисдикции.
Секундочку, Наталья, тогда вот поясните мне, а при этом их взгляды, которые, ну, вызывают вопросы в их государствах, они имеют перспективу, ну что ли, найти поддержку большую внутри их государств? Ну, то есть, условно говоря, будет ли действительно Нил Ушаков заниматься не просто интересом, ну, опять это мы не можем за Нила Ушакова говорить, ну, вот, предположим, да, будет ли он действительно заниматься больше интересами, например, русскоязычных граждан Латвии, чем в целом Латвии? Будет ли Пучдемон беспокоиться о независимости его отдельно взятой Каталонии по-прежнему, или вынужден будет работать на всю Испанию? И если это действительно он будет работать в интересах всей страны, не подорвет ли это те коренные позиции его как политика в своей стране, с которыми он, по большому счету, и пришел в Европарламент?
Скорее всего, надо смотреть на то, что они делали до того, как они были избраны в Европарламент. И в этом контексте судить, будут ли какие-то изменения. Вряд ли эти изменения будут действительно значительными. Нил Ушаков не очень-то занимался русскоязычным сообществом, насколько я понимаю, и это не было его приоритетом номер один, в том, чтобы поддерживать как раз идеи русскоязычного образования, вообще продвижение политического русскоязычного сообщества, которое достаточно большое в Латвии. В то же самое время им как раз стремился пропагандировать себя именно как представителя многонациональной Латвии, да, так скажем. И в этом контексте он себя будет представлять в Европарламенте. Не думаю, что здесь что-то изменится. А Пучдемон как раз напротив, скорее всего, будет искать поддержку у евроскептиков и националистов для того, чтобы еще больше убедиться в том, что он занимает правильную позицию и показать тем людям, которые за него голосовали, в том, что он является действительно представителем их интересов. Потому что сейчас как раз переломный момент. Сейчас будут как раз обсуждаться разные варианты реформирования ЕС, и во многом голос вот таких людей, как Пучдемон, могут оказывать влияние, потому что он представляет совершенно другие позиции, ранее не так уж слышимые со стороны Брюсселя в отношении как раз регионального измерения, субнационального измерения вот, развития Европейского Союза. Поэтому он как раз сейчас на своем месте, я думаю, что он как раз активизирует вот эту деятельность свою, связанную как раз с этими региональными аспектами.
Ну а вот что будет происходить все-таки в Великобритании, по-вашему, раз уж мы так ее тоже включили сейчас в эти процессы, хотя вроде бы уже надо было исключить. Вот говорят о том, что процессы сепаратистские внутри Великобритании будут усиливаться после этого, и тема Шотландии сейчас на повестке дня.
Да, мы ожидаем, на самом деле, усиления сепаратистских тенденций. Это очевидный результат, на самом деле, развития политической ситуации. Безусловно, это вопрос границы, когда мы понимаем, что лучше бы Северная Ирландия была бы сменена с Республикой Ирландии, тогда бы вопрос границы не стоял бы вообще. Конечно, это позиция Шотландии, которая ориентирована на общий рынок в большей степени, потому что здесь экспортные и импортные операции гораздо более выгодны в рамках общего рынка, нежели внутри рынка только Соединенного Королевства. И поэтому как раз Тереза Мэй и не хотела спешить по этим причинам с выходом из ЕС, потому что как раз планировала все-таки заключить общее соглашение и как раз предоставить возможность бизнесменам, предпринимателям Соединенного Королевства иметь этот доступ на общий рынок, но обговорить конкретные условия, как он, этот доступ будет осуществляться и в каком объеме. А жесткие призы предполагают, что теперь соглашения не будет, но мы видим, что по большому счету население страны ведь готово именно к жесткому варианту. Выходить так выходить, и, собственно, Тереза Мэй тоже об этом говорила, когда брала на себя бразды правления, что раз народ проголосовал за Брекзит, значит, надо его осуществлять. И всегда говорила о том, что мы готовы к жесткому сценарию, если не удастся договориться на компромиссной основе. И здесь очень большое как раз влияние будет оказывать возможность уже получать нового премьер-министра договориться с шотландцами, договориться с Республикой Ирландии, договориться с представителем Северной Ирландии, с разными, о том, как будет осуществляться это взаимодействие в условиях жесткого Брекзита, и что правительство готово, чтобы компенсировать потери вот этих вот регионов от того, что Соединенное Королевство выйдет. И эти переговоры нужно было вести сразу после осуществления референдума на самом деле. И вот этот вот момент ценный, временной, был потерян правительством. То есть вот эта вот игра, какая-то политическая игра, непонимание того, что на самом деле в твоих руках власть, и ты должен ею правильно распоряжаться, и ты должен прежде всего, власть это что? Это достижение это постоянные переговоры, это переговорный процесс с разными институтами, разными игроками, с представителями общества, для того, чтобы как раз понимать, что эти представители желают, и как это можно урегулировать, да, внутри того политического процесса, который находится у тебя в руках. Для этого у тебя есть инструменты и возможности. Конечно, вот эти возможности, инструменты не были реализованы Тереза Мэй, которая на самом деле британцами она называется самым слабым премьер-министром за всю историю Соединенного Королевства, хотя она на самом деле столкнулась и с таким наиболее критичным моментом в системе управления, потому что как раз мы говорим о неизбежном росте сепаратизма. По всей видимости, Шотландия укоренится в идее независимости. Это тоже такой очевидный момент, может быть, не сразу, но видите, процесс к этому все-таки ведет, потому что из года в год, из референдума в референдум, мы видим, что число тех, кто все-таки говорит о том, что Шотландия может быть независимо решать свои вопросы внутри общего пространства, правда, теперь никто не понимает, каким оно будет. И на самом деле для Терезы Мэй это был бы хороший козырь, говорить о том, что никто не знает, что во что превратится Европейский Союз, после того, как Соединенное Королевство туда выйдет. Стоит ли вам там оставаться и подавать заявку на вступление? Может быть, имеет смысл подождать лет 5-10, посмотреть, как будет развиваться событие, и уже потом принимать решение.
Ну, не зря же вы назвали тоже ее слабым премьер-министром, потому что вызовы, которые были у Маргарет Тэтчер, они, мне кажется, были не слабее, но они были, может быть, социального характера вызовы, да, а не внешнеполитического, если Евросоюз считать внешнеполитическим вызовом. И тем не менее Тереза Мэй, сломав через колено эту ситуацию, вышла из там кризиса и с шахтерами и так далее, и так далее. Я еще одну хочу страну вспомнить, буквально у нас пара-тройка минут осталось, в которой на фоне выборов в Европарламент происходили тоже интересные необычные процессы. Это Австрия. А скажите, пожалуйста, а в Австрии вот вся скандал, который произошел, он каким-то образом повлиял на настроение австрийского избирателя или все осталось по-прежнему?
Я думаю, что нет. В общем и целом ведь ситуация не изменилась, и картинка вообще не изменилась. Самое интересное, что именно вот в 2009 году на выборах в Европарламент 2009 года именно партия Австрии, партия Свободы вдруг прогремела как вот первая такая крупная крайне правая сила, которая стала абсолютным лидером. Если мы сравниваем результаты голосования в разных странах-членах Европейского Союза, в 2014 году уже эти лавры перешли к Национальному фронту, а вот, собственно, тогда именно партия Свободы прогремела. И не буду забывать, что она имеет очень большую поддержку в обществе, что достаточно было для того, чтобы они сформировали коалиционное правительство. И ситуация, на самом деле, даже на фоне этого скандала, не сильно повлияла на позиции данной партии, хотя в средствах массовой информации, поскольку эта партия является одним из основных конкурентов для других действующих сил, конечно, как раз идет такое серьезное противодействие против нее, используется масса разных политических инструментов, чтобы опрокинуть ее влияние на общество, ее позиции в обществе. И недавний скандал, собственно, только это подтверждает. Но до этого были другие публикации, связанные с тем, что все время напоминают, что партия сформировалась фактически из неофашистской группы. В действительности эти партии очень большую работу провели, чтобы улучшить позиции свой имидж и доказать, что не столько, собственно, крайне правы, сколько консерваторы, да, в какой-то степени. Но тем не менее, поскольку у них корень, да, откуда они происходят, все-таки имеет такой негативную коннотацию, то, безусловно, это то, что тот самый аргумент, которым постоянно будут пользоваться. Ну и, собственно, для России, да, в отношении России тоже говорят о взаимодействии с крайне правыми партиями очень активно, которые называются о том, якобы о поддержке России. На самом деле Россия, конечно, крайне правые не сильно не поддерживает, но она приветствует политический диалог и в том числе победу этих решений как просто, скажем, элемент, да, демократии. Население отдает им свои голоса, значит, мы с ними будем иметь дело.
Будем
следить. А если они поддерживают идею, да, прекращения террористических санкций, то тем более.
Будем следить за ситуацией. Мы увидели, по крайней мере, как наднациональная политическая вот эта ситуация, выборы в Европарламент, пытаются повлиять на национальные политические процессы. Это, конечно, интересно. Вот, программа подходит к концу. С профессором Санкт-Петербургского государственного университета Натальей Ереминой мы беседовали о происходящих в Европе переменах на фоне выборов в Европарламент. Спасибо, Наталья, что уделили нам время.
Спасибо.
Напомню, что программа выходит в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. И теперь о главном событии, организуемом фондом на предстоящей неделе. И так уже завтра, в воскресенье, 2 июня, открывается очередная медиашкола Фонда Горчакова для молодых журналистов из разных стран. На этот раз проект пройдет в Дагестане, в Махачкале и Дербенте и соберет представителей СМИ из Грузии, Азербайджана, Армении, Южной Осетии и регионов Северного Кавказа России. Журналисты пройдут в стране гора, именно так, напомню, переводится на название «Дагестан» практически всю следующую неделю до 7 июня. Спикерами медиашколы выступят ведущие журналисты, медиаменеджеры и ученые-кавказоведы. Будет интересно и полезно. Я Игорь Шатров. Это был 131 выпуск геополитической кухни. До встречи на канале Медиаметрикс.